Так, мы продолжаем изучение дхармы. Дхарма означает идти по пути становлению божественным существом. Идти к становлению божественным существом означает переходить в другую расу, даже в другой вид, в другой класс существ. И нам всегда нужно думать, что когда мы идем по пути дхармы, мы идем по пути эволюции. И идти по пути санатана дхармы означает постепенно открывать себе, воспитывать качество божественных существ. Почему мы стремимся воспитывать качество божественных существ, а, например, не просто человеческих? Ответ таков, потому что мы разочаровались в сансаре, а человек – это существо тоже сансарное. То есть мы разочаровались как в таковой системе мировоззрения человека, ограниченного, смертного, ограниченного сансарой, его образе мышления, его ценностях, смыслах жизни, способах достижения целей, тех задачах, которые он ставит в своей жизни. Вот во всем вот этом мировоззрении, этой шкале ценностей мы разочаровались, и это и называют разочарование в сансаре. Но это не означает, что мы как бы вообще поставили как бы крест на всей человеческой расе, всей человеческой цивилизации, на самом себе. Вовсе нет. У нас есть путь эволюции. У нас есть наставления, священное писание, у нас есть учения, и мы знаем, куда нам двигаться. Просто мы изменили немного вектор движения, радикально изменили. Если обычный человек, пребывающий в сансарном измерении, стремится зафиксироваться, как можно дольше остаться человеческим существом, остаться сансарным существом с эго, привязанностями, иллюзиями, то мы стремимся развиваться. Мы стремимся очищать это сансарное видение, и мы верим, что это сансарное видение уже в этой жизни, без ухода на какие-то небеса, может быть очищено и может быть реализовано богоподобное сознание. И когда у нас есть вера в это, начинается наш духовный путь на пути санатана дхармы, и начинается пратьякша адвайта ситхов, учение Алай-йоги в традиции ситхов. Но мы должны иметь такую веру. Мы должны верить в нее. Так мы начнем читать текст о Шиве и Парвати. Для чего вообще мы изучаем тексты? Тексты очищают сознание, они показывают другой образ мышления, не присущий людям, а присущий богам. Другое состояние, другое видение. Поэтому их очень важно изучать. Мы изучаем адвайту, традиционную санатану дхарму, эзотерическую часть ее лай-йогу, пять янтр лай-йоги. И это главные принципы Шравана, Манана, Нидхьясана, учение 16 кала. А также создаем условия, когда все это работает. Самая, гуру-йога, чистое видение, прибежище, этика, единое самая созерцание. Однако этого мало одного. Потому что дхарма это не просто следование определенным методам, определенным логическим схемам или дисциплине и этике. Это вообще погружение в другой мир, в другую атмосферу. И нам нужно войти в него, в этот другой мир. Нам нужно полностью переосмыслить с помощью учения все свои мировоззрения, оценки. Этот другой мир – это мудрость богов, силы богов, этика богов, культура богов, величие богов, знания богов, игры богов, проявление богов в материальном мире. И постепенно, благодаря учению, мы входим в такое измерение божественных существ. Мы начинаем понимать их. Это значит, и внутри нас какие-то божественные аспекты понемногу открываются. И именно за счет этого мы понемногу освобождаемся. Потому что освобождение как раз и значит освобождение от наших человеческих ограничений. Освобождение от всего того, что у нас сковывает, связывает как человека. Это не означает, что в этой жизни мы станем, у нас вырастет 6 рук, может быть, или 5 голов. Мы точно в этом теле будем оставаться людьми. Но это означает, что кроме этого, внутри нас вырастает божественное измерение. И в этом божественном измерении мы обладаем мудростью, силой всеведения, всепроникновения, всемогущества, силой иллюзорного тела, силой понимания, ясностью и многими другими вещами. Потому что качество божественного существа – это цветение различных сил и энергий. Вот в человеке эти силы и энергии подавлены. И даже если он пытается их развивать, ну, часто они не приносят даже ему пользу, потому что он пытается их развивать эгоистично. Например, если у вас невысокий интеллект, немного мудрости, значит что? Джня на шахте ваша подавлена. Ум плохо думает, как плохой компьютер, зависает, тормозит, вы не можете решать быстро, вы умеете делать сложные вычисления. А если бы божественные качества у вас развились, это было бы подобно супер быстродействующему компьютеру, мегапроцессору, который способен делать огромные вычисления. Или если у вас слабая концентрация, вы не целеустремленный, вас легко сбить, это значит ваша воля, ваша ичха-шакти, она не развита, вы не знаете, как ей пользоваться, как инструментом. А в случае с божествами это ичха, это вселенская сила, которая движет божеств по пути. Или, например, если ваш ум легко подпадает под обусловленность, под концепции, под связи, привязанности, отношения, клеши, и вы не умеете самоосвобождаться силой естественной осознанности, вглядываясь внутрь себя, вглядываясь в божественную суть Абсолюта, значит, вам не хватает сватантриша. То есть вот этот тип шакти вас подавлен. Поэтому все вас впечатляет, все на вас оказывает влияние, все вас ограничивает. Вот есть такой тип людей, обидчивые, мнительные. Не хватает сватантрия шакти. Значит, эта сила не развита, не цветет. И напротив, божествам присуща сватантрия шакти, сила свободы, сила полной внутренней свободы. Таким же образом божествам присущи многие другие энергии. Например, вичара, сила, способность исследовать абсолютное сознание. Вивека, способность детально отличать одно от другого, разбираться в нюансах, в деталях, но не путаясь. Вайрагья, сила быть отрешенным от всего. Даже погружаясь в какую-либо работу или деятельность ума, тела, речи. На фоне всего этого пребывать отрешенным, как Шива. Лила, игра. Это способность божества, это не способность людей. Люди постоянно запутываются. И все их действия являются их кармой. Причина следствия. И из одной причины проистекает жесткое следствие. И совершать какие-либо поступки их заставляют самскары, васаны, прошлые кармы, планетарное влияние, ход развития общества. Поэтому люди в каком-то смысле идут жестко по накатанной колее. А боги играют, не зависят ни от причин, ни от следствий, не накапливают карму, не зависят от васан, не зависят от родительской кармы, генетики, все это лила. Также божествам присуще чистое видение. Вот людям оно не присуще. С большим трудом, даже гуру читает десятки лет лекции. о чистом видении. С большим трудом оно проникает. А божествам изначально присуще видение, чистое. Когда божество видит человека, оно видит в нем тоже божество. Оно как бы понимает, что это просто божество, которое сейчас, оно вот в таком облике. Но когда человек видит божество, то он даже на божество может что-нибудь проецировать. Как говорят, когда Будда видит человека, он видит в нем такого же Будду, только с ограничениями. А когда человек видит Будду, он видит в нем такого же человека. И вот чистое видение – это огромная ценность в мире людей. И оно не присуще людям, его надо воспитывать. По сути, чтобы освободиться от сансары, надо зародить глубокое чистое видение. Чтобы оно очистило все наши связи, наши таттвы, праны, ум, самскары и васаны. Вот есть расширенная практика самскар-шудхи. И в этой расширенной практике мы рассматриваем всю свою жизнь от начала рождения. Шаг за шагом вспоминаем все, что мы делали. Эта практика есть также в учениях тибетского буддизма. Шаг за шагом мы очищаем и очищаем, вспоминаем и вспоминаем. Все, что мы подумали, все, что мы сказали в детском возрасте, в яслях, в школе, в юности, все связи, которые зародили, все мысли, которые подумали, все поступки, которые совершили, и очищаем, и очищаем. До тех пор, пока не дойдем до нынешней жизни, у нас не возникнет чувство очищения. И мы накопили очень много разных отпечатков. И вот слушание подобных историй – это открытие в себе чистого видения, вхождение в понимание лилы, мира божеств. Потому что, по сути, практиковать санатанадхарму, поклоняться Дататрее, делать Дататрее и Шридевата – это означает проникать в мудрость трех главных богов – Брахмы, Вишну и Шивы. То есть через Иштадевату, через Дататрею для нас Бог проявляется через три главных бога ведической традиции. Нам надо понять их. Это очень большая тайна, очень великий секрет, очень большая игра, что есть Брахма, что есть Вишна, что есть Шива. Как эти аспекты проявляются в нас. Божественные существа также означают единый вкус, божественное величие, пребывание в пространстве распахнутого сознания, также пребывание в счастье, сукха, в ананде, пребывание в постоянном глубоком сварупа самадхи, сахаджа самадхи, всеведение, всемогущество, вездесущность, всесилие, всевластие. И вот все это вектор нашей эволюции на пути дхармы. И как их обрести? Мы их обретаем не через эгоистичные усилия, не через анава-маргу, путь развития эго. Мы их обретаем через Бога. Вот как только мы захотим их обретать через эго, только через личные усилия на пути анава-марга, мы сразу, нас имеют право называть тантрийскими колдунами. То есть мы немного уже отходим от изначальной, более великой, от изначального более великого пути, божественного пути санатанадхармы, адвайты, учения лай-йоги. Потому что это путь немного другой. Это путь немного асура-тапаси. Асуры считаются древние боги, до нынешних современных богов возникли, которые очень много опирались на эго. Этот путь считается путем сложным, опасным и ведущим к заблуждениям. Поэтому, когда мы говорим, что мы идем по пути божественных качеств, мы идем через предание Богу, через самоотдачу, через раскрытие Бога, не через наращивание каких-то эгоистичное наращивание ситхи. Это значит, что нам надо постигать джняну, путь преданности, путь тапаси.
Брахма готовил рождение Парвати, чтобы Господь способствовал достижению его цели. Великая богиня объединив с Брахмой усилия, воплотилась второй раз как дочь горы.
Так Брахма имел свои планы на Шиву. Он хотел, чтобы Шива поддержал материальное творение. И Шива, будучи аскетом, будучи полностью непривязанным, отрешенным существом, все время проводил самадхи. И однажды на предложение Брахмы он ответил как бы нежеланием поддерживать материальное творение. И он проявился в форме стхаму, столба, бесконечного столба, уходящего в высшие и низшие миры. Но Брахма, желая творить и желая развивать эту вселенную, поскольку это его способ служения, не оставлял надежды привлечь Шиву к материальному творению. И он искал способ, как пробудить Шиву от вот этого погруженности в самадхи. Ему нужна была энергия, и роль этой энергии сыграла Парвати. И он попросил Великую Мать, чтобы она воплотилась сначала как Сати, а затем как Парвати, чтобы пробудить Шиву из вот этого, как бы, как Брахме казалось, сна самадхи, чтобы материальная энергия начала двигаться.
Она утвердилась в уме Бога горы, когда он занимался любовью с Меной, и Мена забеременела.
Бог горы – это Парвата, это владыка Хималаев, Химаван. И Брахма вложил эту санкальпу в ум Бога горы, Парвата. И благодаря этому, когда они занимались любовью с Меной, возникла сильная санкальпа, которая привлекла Парвати. И в этом был план Брахмы. Эта Парвати должна была стать супругой Шивы.
Долго неудовлетворявшееся желание Брахмы сотворить смертное потомство с помощью Шивы теперь было вытеснено новой потребностью. Только сверхбожество, рожденное Шивой, могло уничтожить демона Тараку.
Задача еще осложнилась, задача творения Брахмы еще осложнилась в том, что появился демон Тарака, который нарушал весь ход построения Вселенной, который начал притеснять богов и который начал захватывать огромные области во Вселенной. Брахма планировал создать цивилизацию смертных существ, развивать эту цивилизацию, посылать Ману и Праджапати, и здесь весь план творения оказался под угрозой из-за того, что какая-то эгоистичная асуричная энергия начала сильно проявлять свою шакти, так что боги ничего даже не могли с этим поделать. И поэтому, кроме того, что он хотел побудить Шиву к материальному творению, он решил призвать сверхбожество, способное усмирить этого демона. Этот демон Тарака, он даже у Брахмы, как бы силой своего тапаса, выбросил такое благословение, что уничтожить его может только ребенок 7 дней от роду, божественный ребенок. И нужно было создать такое сверхбожество с помощью Шивы и Парвати. В этом был план Брахмы.
Парвати была полным воплощением великой богини. Прежде великая богиня воплощалась в Сати, чтобы завоевать любовь Шивы. Теперь она решила родиться дочерью горы и Мены, приняв эту форму по просьбе богов. Великая богиня, вечное Пракрити, помнила себя, сбросившей свое тело Сати.
Первый раз, как мы знаем, великая богиня воплотилась как Сати, в форме Сати. Но почему вот произошла такая история, что она рассталась? Ну, все знают, что она сожгла свое тело после того, как была оскорблена, и Шива был оскорблен на жертвоприношении Дакши. И что как бы в знак протеста она это сделала. Силой своего мистического тапаса она просто сожгла свое тело. Таким образом, первый раз миссия Сати, как великой богини, побуждающей Шиву к творению, не была выполнена. Но почему вообще это произошло? Для этого есть причины, потому что когда Сати Когда великая богиня только начала воплощаться, то есть вселенская мать, великая Пракрити, материальная энергия, она взяла обещание с Дакши, что я воплощусь как твоя дочь в форме сати, но я буду с тобой только до тех пор, пока меня будут уважать. Если меня не будут уважать, я тебя покину. Таким же образом Шива, он пообещал Брахме, что все-таки он займется на благо своих преданных, то есть всех живых существ, работая с материальным творением, он даже согласился жениться, он пошел на уступку Брахме против своей, так сказать, склонности. Но он поставил такое условие: я женюсь на Сати, я буду с ней жить, как ее супруг, аскет, и когда я буду в самадхи, когда я буду занят йогой, она должна быть как йогиня. Но когда я буду выходить, то пусть она проявляется как моя жена, как обычная женщина. Но если она не поверит мне, то я оставляю за собой право покинуть ее. Потому что атман всегда покидает материальную энергию и отделяется, когда материальная энергия не идет за ним. Вот такое условие Шива поставил Брахме. И вот таким образом вот эти две клятвы, они сработали так, что когда Сати была унижена, Сати покинула тело силой своего тапаса. И однажды еще была история, когда Шива и Сати спустились в долину, там, где Рама в изгнании проживал. И они встретили принца Раму. И этот принц Рама горевал по своей оставленной Сити. И Шива знал, что это Рама не просто Рама, это воплощение бога Вишну, это сам бог Вишну, и что сам Шива как бы поставил Вишну царствовать над всей вселенной, выполнять обязанности владыки вселенной. Он знал, что Рама ведет просто лилу, игру, а на самом деле это сам бог Вишну. И когда он подошел к Раме, он ему поклонился, как владыке вселенной. Он не мог ему не поклониться и не выразить почтение. Такова божественная культура, божественный этикет. И у Сати возникло такое недоумение. Она спросила Шиву: в чем дело вообще? Вот этот Рама, какой-то человек, страдает из-за какой-то своей там женщины, что его жену похитил Равана. Он слабый, бессильный, он ничего не понимает, а ты ему кланяешься. Как так может быть? И Шива из-за этого расстроился немного. Он сказал, что на самом деле ты не понимаешь его великого положения. Это сам Вишну. Это владыка всей вселенной, и все, что происходит, это просто игра, лила на благо других живых существ. И вот здесь сам Сати усомнилась в словах Шивы. И она отдельно как-то решила его проверить. И однажды она отдельно появилась перед ним, приняв форму Ситы. И она пришла к Раме и сказала: вот, я твоя Сита, все, я сбежала из плена Раваны. И Рама тогда посмотрел на нее и усмехнулся и сказал: я знаю, кто ты, ты Шива. Шива — это супруга Шивы. Ты Сати, ты вовсе не Сита. То есть он раскусил сразу ее, хотя сила ее обольщения была велика. Тогда она поняла, что Рама на самом деле, это была его лила, и он все прекрасно понимал, он не был привязан к Сити, он исполнял как бы эту великую лилу на благо других живых существ. И вот первый раз она усомнилась в словах Шивы вот в этот момент, и постепенно санкальпа Шивы на отделение от нее начала работать. А второй раз, когда они жили в горах, и там начались гром, молнии, ветры, ураганы, она усомнилась в том, что Шива, живущий как аскет, одевающий кожу из тигра, из слона, он может ее защитить от грома, неблагоприятных факторов. И как бы начала ему жаловаться, поскольку она жила во дворце в таких прекрасных условиях. Шива тогда как бы так улыбнулся и поднял ее на облако выше грома и молнии. Поднял ее в небо на некоторое время, там, где молнии не были доступны. И вот из-за этих двух случаев, когда она усомнилась в словах Шивы, Шива как бы начал от нее немного отдаляться. Таким образом, клятвы, взаимные клятвы Сати и Шивы, они так сработали, что они не могли оставаться дальше в этом воплощении, потому что когда божественные существа дают какие-то клятвы или санкальпы, они неизбежно исполняются. И так получилось, что Дакша не уважил на жертвоприношение Шивы, и Сати была оскорблена, поэтому она и покинула тело. И когда Дакша понял, какую он совершил ошибку, что действительно богиня сказала, что если ты не будешь меня уважать, я тебя покину, он очень раскаялся. И он начал спрашивать, ну как же мне тебя тогда найти? Это я же знаю, что ты великая богиня, это просто майя вела меня в иллюзию. Она сказала так, ты найдешь меня всегда, везде и в любом месте. То есть великая богиня, это и есть сама Пракрити, материальная природа. Она никуда не исчезает. И она решила второй раз воплотиться в форме Парвати.
Сати была оскорблена неуважением, проявленным ее отцом Дакшей по отношению к Шиве. Прежде чем йогический огонь охватил ее, Сати сказала Дакше, что ее можно найти в любое время, в любом месте, в каждом существе. Нет ничего во Вселенной, в чем ее нельзя отыскать. И все же Шива не мог найти ее, не обрести покой. Он сделал ожерелье из ее костей. Он громко стенал, оплакивал ее, словно и не был Богом. Боль разделенности сделала его речи бессвязными. Всевышний Господь силой иллюзии сам наложил на себя боль и безумие. В действительности же он неизменен, непоколебим и непобедим, хотя он меняет свои формы. Его не касается майя. Что ему любовь и иллюзия?
Кто-то может подумать, как Шива мог испытывать такие привязанности, страдать из-за них, там, из-за супруги. Для мирянина, мирского человека, это действительно страдание. Но для Бога, свободного, освобожденного, аскета, даже монахи, многие успешно избавляются от привязанности и не страдают. Именно от привязанности. Может, они там от чего-то другого могут страдать, может быть, избавился от привязанности к другим, но от гордости не избавился. Но вот от привязанности к другим не так сложно избавиться. Кто-то может подумать, как Шива, великий Бог, может и страдать из-за таких банальных вещей. Но на самом деле это не было никакие страдания. Это игра. Есть разные энергии. Божество развлекается этими энергиями. Оно их не отвергает. Оно их свободно проявляет и при этом еще приносит пользу другим живым существам. Эти энергии для него безопасны. Они как змеи на груди Шивы. Они не могут его укусить. И божество находится в состоянии брахмананда, абсолютного блаженства. И оно способно развлекаться и наслаждаться даже вот таких энергий. Как бы парадоксальным образом, оно наслаждается даже от страданий. Если мы избегаем страданий и наслаждаемся только от энергии тонких наслаждений, то божественные существа могут играть, наслаждаться, проявлять любые энергии, которые нам кажутся как бы какими-то непонятными или неправильными. Поэтому это было формой лилы, формой игры, формой наслаждения Шивы на благо живых существ.
Шива и Парвати. Тем временем демон Тарака притеснял богов, опустошал небесный мир, захватив небесную гору. Никто, ни один бог не мог противостоять Тараке, так как он был великим аскетом и завоевал своим аскетизмом награду от Брахмы. Тараку мог победить только ребенок 7 дней от роду. Убийца Тараки должен был родиться сыном Шивы. В надлежащее время великая богиня родилась дочерью Парвати. Она плакала, как любое новорожденное дитя. Хотя девочка вскоре стала играть в куклы и в мячики, у нее не угасла память о предыдущем воплощении. Парвати имела преимущество рождения те же, что и Сати. Вдобавок, она обладала полным знанием о мире богов, действовавших подобно человеческим существам. Роджа, в котором она воплотилась, был иным, Дакша, сын Брахмы, Творца, тогда как Парвата гораздо древнее.
Существуют разные роды богов. Парвати принадлежала к древнему роду, к тому роду, который полностью просветлен и ничем не обусловлен. Потому что есть роды богов, которые не полностью просветлены, имеют какую-то обусловленность, скованы какими-то энергиями. Можно их, может быть, назвать такими божественными ситхами. И каждый род богов имеет свою родословную, свой тип благословляющей энергии, своих великих божественных существ, при том, что каждое божество еще живет как бы в своей персональной вселенной. Каждый из родов богов имеет свои тайны. И Парвати родилась с полным знанием тайн мудрости своего древнего рода, даже будучи маленькой девочкой. Но все равно она, как обычная девочка, играла в куклы и мячики.
Парвата пребывал до начала правления богов и до превращения асуров, титанов в демонов. Две инкарнации великой богини отличались одной общей чертой – темным цветом лица, которым они были обязаны богине ночи, вошедшей в чрево Мены. От своего отца Парвати унаследовала твердость горы.
Итак, Сати и Парвати обе имели темный цвет лица. Это говорится, что Брахма специально призвал богиню ночи, а ночь – это непроявленный хаос, внутренние, глубинные такие хаотичные силы хаоса, огромная шакти, непроявленная, сила тьмы, сила темноты. И Брахма призвал эту богиню, чтобы она вошла в момент связи Парваты и Мены, чтобы Парвати приобрела немного этой силы, и она могла воспламенить Шиву для рождения сверхбожества, такого как будущий Картикея. И первоначально она вошла в Мену и Парвату, чтобы родилась Сати, и Сати родилась с темным лицом. Таким же образом она вошла в момент их связи, чтобы родилась Парвати. Вот этот темный цвет лица, он олицетворяет такую первозданную силу мрака, хаоса, древних богов, олицетворяющую огромную силу, шакти.
Богиня ночь, окутавшая Парвати своей темнотой до ее рождения, должна была сыграть важную роль в отношениях Парвати с Шивой. Согласно плану Брахмы, Парвати должна предаться подвижничеству, чтобы воссоединиться с Шивой. И когда она соединится с ним в браке, их объединенная энергия будет колоссальной. Но даже в этом случае сокрушение демона Тараки казалось маловероятным. Богиня Ночь должна была еще усилить объединенный тапос Шивы и Парвати, прервав любовный акт ссоры. Шива в шутку попрекнет Парвати ее темным цветом кожи. Раздосадованная Парвати оставит Шиву и займется аскезой ради того, чтобы избавиться от своей темноты. Шива также будет практиковать тапас. После такого перерыва, умножившего их энергию, сын, рожденный от их союза, будет способен уничтожить Тараку.
Здесь Брахма подстраховался тем, что он сделал так, что союз их должен был прерваться для дополнительного тапаса, потому что должно быть рождено великое сверхбожество. И он же даже думал, чтобы поразить демона Тараку, даже совместной объединенной силы Шивы и Парвати может не хватить, если они этот тапас не сделают. Поэтому он создал такую причинно-следственную цепочку, такую самскару, которая должна была привести к таким событиям. С точки зрения нас, как человеческого мышления, это кажется непонятным. Как можно учитывать такие тонкие причины следствия, так тонко влиять, так тонко играть? Но для божеств это нормально. Божественные существа видят прошлое, будущее, настоящее. Они могут в нужное время, через нужный отпечаток, развернуть любую ситуацию, которая может привести даже к рождению новых причин, следствий, даже новой связи. Это искусство Ичха-Ситхи.
Брахма поручил богине ночи использовать для усиления сексуальной силы Шивы и Парвати два средства – тапас и ссору. Если любовное наслаждение будет прервано, их неудовлетворенное желание станет неодолимым. Сама ссора, увеличив их эмоциональное напряжение, потребует тапаса для успокоения. Тогда возросшее желание приведет Бога и богиню к не имеющему аналогов соитию, от которого родится победитель Тараки. План Брахмы подразумевал, что сам аскетизм богов должен способствовать рождению у них спасителя мира. Чтобы заставить Шиву зачать сверхбожество, Брахме недостаточно было просто приказать Шиве, как приказал он когда-то сотворить смертных. Теперь предметом заботы Брахмы было само выживание богов и их созидательная деятельность.
Итак, история о свадьбе Шивы, о встрече его с Сати и Парвати – это не просто история любви богов или какой-то их связи, как Шивы, Шакти. Это как минимум история о спасении мира, о спасении Вселенной, за которой стоит на самом деле ее главный режиссер, творец Брахма. Это история о выравнивании баланса сил во Вселенной между богами и асурами, в которой каждый играет свою роль. Это история божественной игры.
И то, и другое было под угрозой. Необходимо было новое божество, превосходящее мощью Тараку и любого из богов. Родиться оно могло только от союза Шивы и Парвати. Цель Брахмы теперь была иной. Шива должен породить не смертных, а сверхбога для сокрушения непобедимого демона. Составляя план, Брахма играл свою роль в лиле Шивы, в которой боги, по видимости, ведут себя подобно смертным. Он принял в расчет, что тапас или аскетизм можно практиковать с разными целями. И Парвати, и Шивы предавались подвижничеству. Тапас Шивы, владыки йоги, вел к самадхи, к реализации его высшей трансцендентной природе. Подвижничество же, практикуемое Парвати, вело не к отказу от всякой направленной вовне активности, не к самадхи, строгой дисциплины воли, хотя она и является частью аскетизма. Йога не исчерпывается. Для Парвати подвижничество – средство для взращивания энергии с целью завоевать Шиву в качестве мужа. Тапасом может быть завоевано все – красота, слава, благосостояние в человеческом мире и в мире богов. И Парвати была уверена, что желаемое достигается путем аскетизма, и для аскета нет ничего невозможного. Она не пожалела бы даже свое тело ради аскезы, так как не сомневалась, что, практикуя тапас, она привлечет к себе Шиву, завоюет любовь великого йога и станет его женой.
Парвати специально родилась для того, чтобы исполнить свою миссию, данную ему Брахмой. И ее аскеза была не для достижения освобождения, просветления или ситхи. Она и так была великой богиней, вселенской матерью, и она не нуждалась в этом. То есть Парвати была как бы воплощенная санкальпа великой богини в конкретном теле, в конкретных обстоятельствах. И есть такая история, уже если идти вперед, дальше немного забежать вперед, о свадьбе Шивы. И когда Шива после вот этих разных переговоров, он уже приехал на свадьбу, ехал на свадьбу, то Парвати и Мена ожидали Шиву. И Мена, супруга Парвата, гора, и Мена ожидали Шиву, его жена. То есть теща и тесть. И Мена вышла на террасу, чтобы посмотреть издалека за этой красивой процессией, и шла очень красивая процессия. И вот шел Манигрива в прекрасных одеяниях, в блистающих доспехах, повелитель Якши. И теща Мена, теща Шивы, подумала, что это едет сам Шива, очень вдохновилась. Но ей сказали, что это не Шива, это человек из его свиты. Она подумала, если вот человек из его свиты такой великий, то какой же сам Шива? И она с еще большим вдохновением ждала Шиву. И она так 13 раз ошибалась, потому что ехали разные части свиты Шивы, ганы, пхуты, преты, духи, якши, ракшасы, гандхарвы. И она видела их таких великих предводителей, 13 раз ошибалась, она ожидала, что придет Шива в самом таком великолепном виде. Но когда она увидела, что Шива идет в ужасном облике, покрытый пеплом, в шкуре тигра, слона с распутанными волосами, пятиликий, трехглазый, его окружают преты, духи и ганы только, 10 рук, и у него в руках череп, лук и трезубец, то она упала в обморок. Она не ожидала такого облика своего зятя. И она хотела убежать прочь и начала кричать, что «мне не нужна такая жизнь вообще». И как бы мне не нужна такая свадьба. В общем, говоря современным языком, у нее была истерика. И она искала корвалу. И гора, ее супруг Парвата, пытался ей объяснить, что у Шивы вообще-то много имен, много форм. Он может принимать любые облики, но она не хотела этого слушать. И она сказала, что она скорее покончит с собой, чем она разрешит вот этот брак. Что она отдаст сердце своей груди, свою дочь, свою Парвати, вот этому непонятному человеку, непонятному Богу. И тогда в этот момент Парвати вышла и сказала, что на самом деле она выполняла серьезный тапас для того, чтобы стать супругой Шивы. И она вложила в этот тапас все свое сердце, все свой дух, весь свой дух, всю свою жизнь, всю свою осознанность, всю свою веру. И она сказала своей матери, что она может делать все, что угодно. Но она станет супругой Шивы, потому что это цель, для которой она родилась. То есть в этот момент она превзошла себя как дочь и проявилась как богиня, как великая богиня, которая помнит, ради чего она родилась. И тогда Мена, ее мать, вообще вышла из себя и вне себя от ярости, схватила ее и начала ее бить. И только Парвата, ее супруг, успокоил ее и сказал, что хорошо, хорошо, он станет женихом Парвати, приняв свой нормальный, приличный, прекрасный, красивый облик. И только тогда Шива принял прекрасный, красивый облик, и она успокоилась.
Когда Парвати выросла своей красотой и умом, она покорила весь мир. Риши Нарада прочитал по ее ладони, что обнаженный йог, свободный от желаний, не имеющий ни отца, ни матери, станет ее мужем. Описание, несомненно, относится к Шиве. Никто, кроме Камы, Бога любви, не может вызвать этот союз. Кама который мог ранить лукавым взором красивые женщины богов, мудрецов, демонов и других, должен совершить невероятное и сделать своей жертвой Шиву.
Кама в греческой мифологии Купидон. Это божество, которое связано с энергией кама, с энергией вожделения, привязанности, флирта, сексуальной любви, влюбленности, который способен спровоцировать возникновение этих энергий у любого существа во Вселенной. Такое благословение дал ему сам Брахма. И Брахма очень сильно хотел творить, очень сильно хотел, чтобы существа размножались. Это его функция, это его служение и замысел. И когда он создал специально каму для этой цели, то есть кама олицетворяет собой энергию влечения, пробуждения такого влечения, прабхава ситхи, энергию вожделения, все это вместе. Это такая грубоватая красная энергия, идущая, энергия родственная кандарпаваю, идущая из области канды, которая очень сильно вызывает привязанности, вожделение у живых существ. И Брахма так сказал: не щади никого, даже меня самого. То есть стреляй во всех. То есть пробуждай эту энергию во всех, потому что мне надо творить, мне надо заполнять землю, всю вселенную живыми существами. Значит, эта энергия должна через их тела работать. Живые существа должны давать потомство, испытывать вожделение, совокупляться и так далее. И Кама просто делал свою работу. И в этот раз Брахма тоже призвал Каму, чтобы поразить Шиву, пробудить в нем эту энергию, ради того, чтобы спасти мир и родить Сканду.
В тот момент, когда Индра подумал о Каме, тот вместе со своей женой Рати, богиней похоти, предстал перед Индрой. Приняв возложенную на него Индрой почти невозможную миссию, Кама, сопровождаемый Рати и Васантой, отправился к жилищу Шивы, чтобы прервать его аскетическую практику.
Итак, это была такая специальная группа, посланная Брахмой. Три божественных существа. Кама – воплощение энергии влюбленности, Рати – воплощение энергии вожделения и Васанта – воплощение весны вот такого плана, который пробуждает такое любопытство, такой флирт, блеск, вот такие разные желания странные. Вот все эти три божественных существа, они приблизились к Шиве, чтобы вывести его из самадхи. Это энергия, энергия Венеры.
Кама, бог любви, проникнув в зеленую пещеру на вершине горы, нашел Шиву, сидящим в глубокой медитации, в позе героя, на свернувшемся в кольца Васуки. Длинные, спутанные волосы Шивы достигали земли. Перед ним лежали череп и сосуд с водой. Устрашающего вида змеи, свернутые в кольца, с поднятыми капюшонами, украшали его волосы. Свивались вокруг ушей, а также вокруг всего тела, как украшение. Львиная шкура свисала с его плеч. Глаза были полуприкрыты. Лицо сияло невыразимой красотой. Змеи, всегда присутствующие на теле Шивы, выглядели особенно пугающе, когда Кама собрался напасть на Шиву.
Считается, что эти змеи – это как бы одновременные украшения и оружие силы. Это определенная сила нагов. И эти змеи иногда у него превращаются в его луки и стрелы. Например, Шива одним выстрелом поразил тройной город асуров. И вот его лук, вот эти змеи способны принимать облик его оружия. То есть это определенная шакти Шивы. Шакти, идущая из миров нагов, из нижних измерений.
в возбуждении, подняв свои капюшоны кольцами, свернувшись вокруг его ушей, они дышали огнем. Царь-змей Васуки служил Шиве сиденьем. Змей – многозначный символ, смертоносный и угрожающий, защищал уединение Шивы. Шива держал за хвост змеиного царя, а остальной выводок змей использовал в качестве украшений. Они окружали и охраняли его, подобно их предку Вритри, который до творения лежал, обернув кольцами космос, подобно змеям бесчисленных современных изображений, раскрывшим свои капюшоны над лингамом.
Шива был защищен энергией, эта энергия проявлялась как эти змеи. Каждый уважающий себя садху умеет себя защищать на энергетическом и тонком уровне. Если это садху неопытный, он не знает, как себя защищать. Но когда опытный садху садится в ретрит, он делает охранительные ритуалы, делает ачаману, разбрызгивает воду вокруг своей кельи, или выполняет хотя бы кавачу, или делает визуализацию ваджного шатра в тонком теле. И он таким образом уверен, что тонкое пространство вокруг него запечатано, защищено, и он чувствует себя в безопасности и надежности.
Кама вторгся в Шиву через его уши, и самадхи было нарушено. Но Шива с помощью своей йогической силы вновь вошел в самадхи, и Кама, вытолкнутый этой силой из тела Шивы, выпустил свою цветочную стрелу в его сердце.
Здесь надо помнить, что Кама – это тоже божество, и к тому же имеющее силу, благословленную самим Брахмой. Поэтому он мог пытаться вывести из самадхи даже Шиву. То есть это вселенская всепроникающая энергия, которая имеет своей задачей побуждать живых существ к творению, проявлению вожделения, влюбленности, отношений, зачатию потомства и всей романтики. Вся романтика, которая существует в мире, это энергия камы. Это энергия влюбленности, любви, привязанности, флирта, вожделения. И вся человеческая культура тоже находится под сильным влиянием этой энергии. Вот как только вы так смотрите на кого-то, это все, это значит, кама уже стрелу пустил одну возьму.
Мощный сноп пламени вырвался из третьего глаза разъяренного Шивы и обратил каму в пепел. Пламя приняло форму кобылы, погрузилась в океан и начала поглощать воду. Убитая горем рати обмазала пеплом камы свое тело. Она хотела умереть. Шива утешил ее, сказав, что кама будет рожден вновь. Но он был рад превращению камы в пепел.
Когда Брахма посылал Каму, он фактически знал, что шутки с Шивой плохи, он его как бы на смерть посылает. Хотя для божественных существ смерти нет, но все равно никому неприятно разрушать одно тело, даже божественное. Тогда Брахма пообещал ему, что он воскреснет, что он возродится в новом, том же самом теле, но через некоторое время. И поскольку Шива был очень сильно привержен идее аскезы, идее медитации, он пришел в ярость. Такой и испустил йогическое пламя и просто сжег, испустил сильнейший свет. И вот это пламя, это был его теджас, накопленный в результате самадхи. И пепел это означает чистейшая первоначальная субстанция, которая не может во что-либо быть преобразована еще. Это первая татва. То есть это такой аналог пракрити в самом первозданном виде. Вы не можете с пеплом еще что-то сделать. Там, сжечь его, разбить, он уже измельчен до самых микрочастиц, которое невозможно дальше преобразовать. И Шива силой своего йогического теджеса, он преобразил энергию камы вот в такую чистую перла-татву. И его супруга Рати очень из-за этого страдала.
Шива был рад превращению камы в пепел, ибо желание ведет в ад. От похоти рождается гнев, от гнева – заблуждение, а из-за последнего нарушается аскетизм. Шива оставался в своем уединении на горе много лет, предаваясь подвижничеству. Когда он пришел в город Ушадхипрастха, расположенный в царстве Парвати, последний, услышав о прибытии Шивы, навестил его, чтобы выразить почтение. Горный царь взял с собой свою прекрасную дочь, изысканно одевшуюся. Проходя по лесу, они встретились с безутешной Рати, которая поведала о случившемся. Парвата содрогнулся, а Парвати, слушая жалобы Рати, осознала, что даже смерть предпочтительнее жизни в неудовлетворенности и страданиях. Последнее, впрочем, можно преодолеть практикой аскетизма. И она решила достичь Шивы путем подвижничества. Шива был поглощен медитацией, когда прибыл Парватараджа, предложивший цветы, фрукты и свою дочь для служения повелителю. Шива увидел Парвати во всем блеске ее красоты. Обретя контроль над зарождавшейся страстью и закрыв глаза, он стал медитировать на высшую реальность, на самого себя. Парвата, хоть и неуверенно, просил разрешения Шивы приходить ежедневно и служить ему. Шива прервал медитацию. Открыв глаза, он попросил Парвату не приводить с собой дочь. Что делать с женщиной ему, аскету и йогу? Парвати бесстрашно обратилась к великому йогу. Шива, ты практикуешь ревностное подвижничество, потому что у тебя есть на это энергия. Эта энергия Пракрити, причина любой активности. Как может великий Господь Лингама существовать без Пракрити? Шива, восхищенный словами Парвати, ответил: «Я разрушаю Пракрити великим подвижничеством. В моей высшей реальности я пребываю без Пракрити». Парвати мысленно улыбнулась и сказала: «Во все времена все держится вместе с энергией Пракрити. Все, что ты слышишь, что ешь, что видишь, чем являешься, все – деятельность Пракрити. О господин, если ты более велик, чем Пракрити, почему ты предаешься подвижничеству на этой горе?»
Вот этот диалог между Шивой и Парвати – это вечный диалог из области, какой брахман важнее, проявленный или не проявленный, с энергией или без энергии. Когда Вселенная проявлена в виде манифестации Шакти или когда она не проявлена, какой уровень реализации выше? И в нашем теле, в нашем сознании он тоже всегда проигрывается. Это как такой спор между относительной и абсолютной истиной, между воззрением и поведением. Как, в каком состоянии осознанности, в каком состоянии ума быть, когда ум пуст и нет мыслей, и мы хорошо себя чувствуем в медитации, в свете и в самадхи, либо когда мы двигаемся, действуем, когда проявляется энергия, и нам надо с двойной нагрузкой удерживать созерцательное присутствие, медитацию или сахадж самадхи. И у каждого есть свои предпочтения, у той и той теории есть свои сторонники. Есть те, которые говорят, надо держаться подальше, вообще, потому что все это мешает, это все сбивает, и вы никогда не вырветесь из оков майи. Другие говорят, что надо гибко объединять и усмирять эту энергию, потому что если вы не научитесь усмирять, проявлять созерцание в энергии, поддерживать медитацию в движении на фоне речи, ума, мышления и действия, то вы никогда не постигнете сахадж самадхи, никогда не освободитесь от сансары, потому что любая энергия будет вас сбивать, то есть вам надо закалять свое медитативное сознание. При этом речь не идет ни у первых, ни у вторых, чтобы следовать за материальной энергией. Те, кто следует за материальной энергией, это материалисты, мирские люди. А речь принципиальная. Взаимодействовать с нею в состоянии осознанности или вообще отказаться от взаимодействия. И вот Шива первоначально был олицетворением такого полного отказа от любого взаимодействия, сторонником чистого сознания в самадхи. Но когда Парвати пришла, то ему пришлось отстаивать свои позиции. У Парвати тоже были сильные позиции, потому что Пракрити, материальная энергия, это тоже абсолютное сознание с точки зрения санки, с точки зрения тантры, только проявленное вот таким образом.
Парвати, не желая спорить с господином аскетов, категорически заявила: «Я Пракрити, ты Пуруша». Добавив, что только через Пракрити Шива имеет форму и качество. Без нее Шива был бы безатрибутным и неспособным к какой-либо деятельности. И если Шива действительно превосходит Пракрити, он не должен испытывать страха от ее близости. Более того, ее близость только стимулировала бы и усиливала его йогическую силу отрешения. И Шива, и Парвати были адептами искусства йоги. При знакомстве они продемонстрировали действие уединенной практики. Более того, их близость, ее красота были желанными препятствиями, которые усиливали их тапас, а также их теджас. Намерением Брахмы было заставить Шиву возжелать Парвати и проследить за тем, чтобы Парвати зачала сына.
Как это следует рассматривать? Конечно, это не следует рассматривать как человеческие отношения, стремление построить семью, брак и родить ребенка. Это вселенские силы, которые передаются через антропоморфные образы, но это совсем не антропоморфное отношение энергии. И вот применительно к нашей реальности, Шива – это наш принцип осознанности, это наше обнаженное осознавание, это наше воззрение недвойственности. А Шакти Парвати – это наша энергия кундалини. И вот в момент соединения, когда они сходятся в центральном канале, момент проявление принципа Субхашунья, блаженство, пустота, Шива Шакти, начинается сверхбожество. То есть они должны соединиться, чтобы зачать сверхбожество, Картикею. И Картикея в данном случае означает сознание, соединившее, божество, соединившее в себе черты чистого сознания и сильной энергии. И вот только Картикея способен поразить демона Тараку. И что такое Тарака? Тарака – это эго. Огромное эго, которое теснит наши божественные качества. Внутри нас, аханкара, эго, может принимать такую роль Тараки, роль асура, роль того, кто теснит наши божественные качества, кто нарушает весь баланс в нашей внутренней вселенной. И его никто не может победить, кроме вот такого объединенного божества, потому что он имеет такое сильное благословение от Брахмы. То есть эго – это тоже благословение живым существам от Брахмы, чтобы они использовали его как инструмент. И только сильное сверхбожество, объединяющее в себе и энергию недвойственного осознавания, и принцип шакти, то есть кундалини, прану, только вот оно, родившись в результате такого союза, может потеснить демона, эго, тараку. То есть наше внутреннее эго может быть потеснено, когда наше сознание вступит в контакт с нашей энергией. В процессах Махашакти-йоги, Кундалини-йоги, Шамхави-мудры, во всех практиках. Тогда мы обретем должную силу для того, чтобы усмирить этого демона Тарака.
Это было бы нетрудно, если бы Шива был человеком или полубогом. Но заставить владыку йогов вести себя подобно человеку значило бы заставить его перестать быть собой. Слова Парвати выражали точку зрения Санкхи, тогда как Шива поддерживал взгляд Веданты. Пока Шива и Парвати были погружены в свою вселенную рассуждений, Брахма уверял осажденных богов, что Тарака будет уничтожен. Сам Брахма, дав Тараке благословение абсолютной неуязвимости, не мог уничтожить его.
Итак, время подживало, потому что Тарака осадил богов, а здесь Шива с Парвати еще только договариваются, и Брахма был вынужден давать обещание богам, что подождите, Тарака будет уничтожен. Таким же образом, внутри нас, наше сознание и наша энергия, они только находят друг друга, они только договариваются еще. Праны только вступают в центральный канал, мы только учимся объединять созерцание, брать под контроль прану. А демон Тарака, наше эго, доставляет нам много хлопот. Он теснит нашу божественность. И боги взывают к Брахме за защитой. И Брахма говорит, я вам гарантирую, что вы будете защищены. Но еще фактически Шива и Парвати еще даже не договорились о свадьбе. Еще далеко даже до рождения вот этого сверхбожества. Таким же образом и в жизни садху. Его энергия, его сознание еще даже не договорились о внутренней алхимической свадьбе, чтобы породить такое сильное сверхбожество. И вот олицетворением вот этого сканды, картики и такого сильного сверхбожества является наше божественное иллюзорное тело. И также наше тело в форме пространства. Это джняна деха и пранава деха. Вот когда у нас появляются эти тела, это значит, внутри нас сканда Картикея родился. Вот это сильное сверхбожество, соединяющее в себе светоносность, недвойственность и сильную шакти, энергию, это шакти чистая, которая способна поразить эго, освободить нас от влияния эго. Вот оно еще не родилось, но оно может родиться.
Содействие Шивы было необходимо. Тараку мог убить только сын Шивы. Брахма был уверен, что Шива женится на Парвати. Затем боги должны обеспечить попадание Парвати семени Шивы. Парвати единственная могла заставить Шиву, который поднимал свое семя вверх, пролить его.
Попадание в Парвати семени Шивы, это означает, трансцендентное осознание должно коснуться энергии. Вот когда мы выполняем методы объединения присутствия с красной бинду, Махашакти-йогу, Вишварупа-йогу, концентрацию на чакрах, распознавание единства, блаженства и пустоты, сукхашани, это сукхашунья, эзотерические методы йоги, и вот все, что мы делаем, то мы, подобно Брахме, пытаемся управлять этим процессом, чтобы семя Шивы, то есть семя недвойственной пустоты и божественного света попало в принцип энергии в нашем теле. И чтобы эта энергия была им оплодотворена, И она дала нам импульс духовной жизни, и с ее помощью мы создали иллюзорное тело в форме божества или божественное причинное тело джняна дыха. То есть вот этот процесс, он происходит в теле каждого садху во время его садхана. И у некоторых эта свадьба происходит, и внутренний Картикея, сверхбожество, зарождается, и демон Тарака усмиряется, эго растворяется. У некоторых Шива и Парвати никак не договорятся, бывает еще. У каждого свои обиды, капризы.
Ни одна другая женщина не способна на это. Нельзя было терять времени. Богам нужно было заставить Шиву возжелать Парвати как супругу.
Что означает Шиве возжелать Парвати как супругу? Это означает принцип недвойственного сознания, недвойственной пустоты. Он должен обратиться к энергии. И он должен сделать энергию своей союзницей на духовном пути. Он должен уметь внедряться в эту энергию и тянуть ее за собой. Шива здесь известен как Уртхварета. То есть Уртхварета — тот, кто поднимает семя вверх. Семя — это потенциал, способность творить, порождать, оплодотворять. И вот когда семя идет вверх, это означает, что сам Шива, как сознание, был устремлен только кверх. Только вверх, к верхним чакрам, к абсолюту. Но в данном случае ему нужно было это семя внедрить в Парвати. И Парвати — это принцип изначальной энергии внутри нас. То есть, если говорить о теле садху, как о микрокосмосе, то принцип этого недвойственного сознания нужно повернуть и соединить с энергией. Сознание и энергия должны действовать вместе. И что происходит, когда они действуют вместе? Ветры входят в сушумна нади, наши праны балансируются, наша энергия начинает течь иначе, мы получаем новый импульс духовной практики, и эта энергия не вожделения, не мирских желаний, не привязанностей, не гнева, это не грубая энергия, это божественная, чистая энергия. И мы получаем вот этот нужный союз для алхимического соединения. Из этой чистой энергии, из тонкого ветра, из тонкого ума создается божественное иллюзорное тело в форме иллюзорного тела божества Дататрии. Создается божественное тело, называемое джняна-дыхом. И именно вот эти тела освобождают нас от кармы и рассеивают на все наши ограничения. В этом мистика этой притчи.
Борьба между Камой и Шивой, аскетом, которого Кама проник лишь на мгновение, происходившее весной в Гималаях, продолжилась внутри самого Шивы. В сердце великого йога качался маятник между самоконтролем и желанием. Боролись и взаимодействовали противоположные импульсы. Но трансцендентная реальность Шивы не была затронута. Неистовый Бог, который пребывал изначально, должен был родиться для того, чтобы овладеть космосом. Его космос стал сценой божественной пьесы великого Бога, который защищает мир. Принимая ради своих преданных роль человекоподобного божества, носитель семени и йог оставался единым и тождественным самому себе, действуя, хотя логически противоречиво, но концептуально последовательно. Основная задача йогов – обуздание вожделения. Нельзя, однако, покорить желание без желания, без намерения это сделать. Желание – это вещество, которое поглощается йогой. Отсюда ее сила. Шива – владыка йоги и устранитель камы. Шива-йог заключает в себе Шиву, как Каму. Последний контролируется, поддерживая в то же время первого. Диалог между Шивой и Парвати был вызван Камой, посланником Индры. Он был заслан из вселенной Брахмы для подготовки пьесы Шивы. Кама дважды появляется в пьесе, тема которой – соблазнение Шивы. Однажды в самом Шиве, в которого проник на мгновение через уши, и вновь атакую Шиву снаружи. Фактически, сожженный и лишенный тела Камы стал вездесущим, пребывая в умах всех воплощенных созданий. Рассуждения Шивы и Парвати, с другой стороны, позволили сознанию преданных Шивы наблюдать божественную пьесу, как если бы великие боги были людьми. Шива разыграл свою пьесу из сочувствия преданным, позволяя им созерцать в живой драме взаимодействие мужского и женского начала, которые в действительности есть Пуруша и Пракрити. Сама Парвати говорила об этом Шиве, который в тот момент был не в настроении слушать. Парвати знала себя. Ее решимость была твердой, как гора, ее отец. Кроме того, она обладала привлекательностью женщины, своей матери. Прекрасная царевна Парвати стала йогини для того, чтобы завоевать своим подвижничеством Шиву в качестве мужа. Родившийся у них сын должен сокрушить до сих пор непобедимого демона Тарку. Парвати была свободна от слабостей Сати, проявлявшей нерешительность, а также упрямство. Сати проявляла также малодушие, сомневаясь в способности Шивы защитить ее от надвигавшихся туч. Хуже того, в эпизоде с Рамой она усомнилась в слове Шивы. Ничто не могло заставить Парвати свернуть с ее аскетического пути. Ее ум был непоколебим. Шива пребывал в ее сердце. В данном случае подвижничество было более действенным, чем ум или красота. Ее аскетизм мог отклонить от аскетизма Шиву. Он бы женился на ней и зачал сына. В решимости достигнуть этой парадоксальной цели она была тверда.
Что такое аскетизм Парвати? Для нас, как для садху, аскетизм Парвати означает, что мы следуем правилам дисциплины тапаса в отношении энергии. Когда мы следуем принципам саньяси, выполняем практики кундалини-йоги, шатчакра-йоги, контролируем энергию, контролируем желания, контролируем ум, речь, поведение, связанные с энергией, это все аскетизм Парвати. Что такое аскетизм Шивы? Когда мы выполняем вайрагью, отрешение от любых желаний, медитацию на недвойственность, на пустоту. Когда мы не позволяем двигаться уму и мыслям. Когда мы следуем пути отречения, пути Махашанти, недвойственного сознания. И вот эти два аскетизма, аскетизм Парвати, аскетизм Шивы, они должны были привести их к соединению. То есть, когда мы совмещаем вот эти практики, практики праджни-янтры и практики шакти-янтры, в конце концов, сознание и энергия воспламеняются. Наступают йогические процессы трансформации. Процессы кундалини-йоги, джняна-йоги и других.
Тщетно Мена пыталась отговорить свою дочь от ухода из дворца в глушь для суровой аскетической практики. Голодая, Парвати.
Кто такая Мена, теща Шивы, супруга Парвати, горы, мать Парвати? Мена – это олицетворение такой мирской, грубой энергии мирских желаний. Если Парвати – это чистая энергия кундалини-шакти, которая готова выполнять тапас, которая контролирует желания, у которой только одна цель – слиться со своим господином, с Шивой, подняться по центральному каналу к сахасрара чакре, войти в недвойственность, пустоту и соединиться. Она для этого делает тапас. То есть йогин делает пранаямы, кумбаки, шатчакра-йогу, другие методы только для одной цели – соединить вот эту свою энергию с недвойственным осознаванием. Но это Парвати. Парвати делает тапасю, она рождена для этого. А Мена – это мирская энергия, мать Парвати, то есть вот эта чистая энергия кундалини-шакти, она выходит из мирской энергии, из мирской прокрити, которая место обиталища – это Муладхара-чакра и область Канды. У каждого человека вот есть такое разделение на внутреннюю Мену и внутреннюю Парвати. И вот Парвати хочет аскезы, она делает тапасю. Она хочет соединиться со своим женихом, с Шивой, с недвойственным сознанием. А Мена не хочет этого, она хочет мирского счастья, она хочет семьи, детей, сытую, красивую, обеспеченную жизнь. То есть вот это грубое желание олицетворяет Мена. Все внутри нас, внутри садху, грубое желание. И поэтому конфликт был небольшой между Парвати и Меной. Потому что Парвати – это чистая энергия, которая не хотела идти по пути матери, по пути вот этой грубой материнской энергии Пракрити. У нее был только один господин Шива, и она ради него все делала.
Голодая, Парвати сидела летом в жару вблизи пылающих костров. Зимой она погружалась в ледяную воду, медитируя на Шиву. Вселенная и боги были обожжены ее подвижничеством. Вишну и божества пришли к Шиве, умоляя его жениться на Парвати и освободить богов от притеснений, причиняемых Таракой.
Голодая. Что означает голод Парвати? Голодая означает, что когда мы не даем энергии наших мирских желаний удовлетворяться, она проходит через очищение, тапас и возгонку. И пять костров, и наоборот энергия холода, когда она там была в ледяной воде, указывает на каналы Ида и Пингала, на две фундаментальные энергии, солнечную и лунную, через которые эта энергия течет и очищается, чтобы пойти навстречу со своим господином Шивой.
Господь Шива должен принять руку Парвати. Шива, выйдя из своего транса, ответил: «Если я должен принять богиню Парвати, прекраснейшую из женщин, она способна будет воскресить Каму по случаю свадьбы. Тогда всеми богами, мудрецами и аскетами овладеет похоть».
Итак, что такое Кама, которого испепелил Шива? Кама – это энергия вожделения, такой любви, влюбленности. И вот йогин должен ее вначале подавить, он должен ее испепелить. И вот осознавание йогина как Шива из третьего глаза, он испепеляет Каму. То есть он превращает эту энергию в пепел. Потому что это ненужная, это вредная, опасная энергия для йогина. И затем, когда встал вопрос, что Шива должен подать руку Парвати, Шива начал беспокоиться, что вот эта энергия, которую он ее уже раз усмирил и испепелил, она снова может пробудиться. То есть Кама может снова воскреснуть. Потому что в любом случае, когда мы касаемся внутренней энергии, и когда мы своим осознаванием пробуждаем внутреннюю энергию, то эта энергия снова пробуждается, даже если мы ее на некоторое время усмирили, или подавили, или заблокировали. Но задача йогина в том, чтобы эта внутренняя энергия больше не причинила вреда, чтобы она была не энергией вожделения, а чистой энергией. Все процессы, которые разыгрываются на макровселенском уровне, они происходят в теле йогина, в уме, в пранах.
Тогда всеми богами, мудрецами и аскетами овладеет похоть, и великий путь йоги им будет недоступен. Хотя Шива считал брак тяжелыми оковами, ради зачатия сына он решил жениться на Парвати. Когда-то ради богов он выпил яд, и сейчас не собирается их разочаровывать. Шива сыграл роль будущего жениха в совершенстве, исключив любые сомнения в своей любви к Парвати. Он сам находился в сетях своей майи, укрывшись за своим обещанием служить своим преданным и поступать на благо богам. Парвати поколебала его невозмутимость. Шиву привлек ее аскетизм и взволновала ее женственность. Шива вознамерился проверить решимость Парвати, силу ее аскетизма, ясность ее ума, чистоту ее преданности и глубину ее самопознания. Огонь ее подвижничества заставлял содрогаться все живые существа, и Индра послал к ней семерых риши. Семь мудрецов попытались отговорить ее от завоевания Шивы путем крайнего аскетизма. Если она стремится получить в качестве мужа Шиву, это попытка достичь недостижимого. Шива – бесстрастный аскет, чьим пламенем поглощен Кама. Мудрецы надеялись обескуражить ее, описывая великого йога как обнаженного и свирепого обитателя мест кремаций, носителя черепов, отшельника, нищего, сумасшедшего.
Итак, мудрецы пришли, чтобы поколебать мнение Парвати. Они должны были проверить ее решимость и веру. Они начали говорить, что Шива обнаженный. Что значит обнаженный? Обнаженный значит без атрибутов, абсолют, брахман, чистое сознание, не имеет никаких украшений. Он ногой. Что он живет в местах кремации, то есть там, где нет ничего человеческого, он безумен, то есть за пределами ума. Носитель черепа, череп символизирует остатки от эго. Вот это бесконечное божественное сознание. В нем нет как бы ничего человеческого, ничего общего у энергии, потому что это чистая, красивая, процветающая энергия. Он ужасающий. Вот для эго энергия недвойственности, она даже ужасающая. Вот эти риши символизируют органы чувств. Пять органов чувств плюс манас и ахамкару, которые пытаются убедить эту энергию не идти по этому пути. Но на самом деле они действуют по заданию Брахма. Они просто ее проверяют. Насколько мы решимы на нашем духовном пути? Насколько мы имеем силу духа и веру? И когда они пытались убедить Парвати, что Шива недостойный для нее как жених, и что это очень трудный, сложный путь, то их слова только убедили ее решимость. Они только подтвердили ее силу веры. И они были довольны результатом. И они пришли к Шиве и рассказали об этом. И Шива был рад услышать о том, что Парвати выдержала испытание. И семь мудрецов отправились сразу же к царю гор и к Мене. И Шива сразу же после испытания попросил руки их дочери. И царь Гор должен был отдать свою дочь Шиве, чтобы спасти мир. И его охватило радостное волнение. Однако Мена была в сомнениях. Она не так уж была уверена, что разумно отдавать дочь за вот такого бога. И она сомневалась и говорила, непонятно, есть ли у него кроме аскетизма еще какие-то достоинства вообще. Есть ли у него какие-то нормальные качества. И исполнив эту миссию, Риши вернулись к себе на Риши-Локу. А Шива захотел наконец встретиться с Парвати. И он захотел еще раз ее испытать. И он приблизился в форме аскета, который был окутан сиянием. И этот аскет подошел и выразил восхищение такой прекрасной девушкой, которая делает тапасию. И Парвати рассказала этому аскету о своей цели, но также так как бы открыла ему свое сердце, рассказала, что, по-видимому, это безнадежная цель. Что, несмотря на свое подвижничество, она так и не достигла желаемого. И рассказала, что вот этому брахману, что у нее уже все надежды ушли, что для нее как бы уже и свет не мил, потому что она не видит смысла в своем подвижничестве, Шива не отвечает ей взаимностью. И когда она уже хотела броситься в костер при виде этого брахмана, этот костер превратился в сандаловую пасту. И брахман тогда уже был поражен, и Парвати рассказала ему, что она пыталась достичь Шивы сознанием, речью, действием, как только не пыталась. И она понимала, что цель ее труднодостижима. И тогда брахман сказал, вообще-то, Парвати, выбрось Шиву из головы. И он знает его уже давно, это такой обнаженный, покрытый пеплом аскет, он обвитый змеями, носит череп. Был женат на Сати, ничего хорошего из этого брака не будет. И нет смысла растрачивать себя, свою молодость на эту аскезу. И он тоже всячески пытался отговорить его. Потому что он бездомный скиталец, окружен духами, вампирами, неизвестно чего от него ожидать. Вот так он проверял. И он говорил, что это совершенно это не подходит. Но затем Парвати сказал, нет ли у него намерения опорочить Шиву. И она увидела это и возмутилась сильно. И тогда она хотела покинуть этого брахмана или прогнать его. И после этого этот брахман принял форму Шивы. И, наконец, они встретились. Thank you.